Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев авторской программе Александр Студия.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Сегодня у меня в гостях экс-министр внутренних дел Латвии Мария Голубева. Мария, доброе утро.
Доброе утро.
С чего начнем? С веселого, радостного или не очень? Вот выбирайте.
Как пожелается.
А давайте начнем с чего-нибудь позитивного, с коротких моих вопросов и с ваших ответов.
Договорились.
Договорились. Последняя прочитанная книга.
Я в данный момент читаю, но не закончила еще. «Безопасное место» Хилари Мантел. Это про французскую революцию, такой очень толстый роман.
Так. Самый лучший город на свете, кроме Риги?
Кроме Риги, Рим, наверное.
А чем вот нравится Рим? Многие говорят, грязный. Грязный, действительно.
Если смотреть с точки зрения чистоты и близости к природе, наверное, какой-нибудь скандинавский город будет. Но все-таки для меня, наверное, культурные слои в конечном счете важнее.
Хорошо. Сколько времени уходит утром на... Ну, на подготовку, на макияж, на подготовку к рабочему дню.
Знаете, я работаю из дома часто, поэтому иногда уходит очень мало. Иногда, если надо выходить куда-то в город, ну, минут 40 уходит.
А в чем вы работаете дома?
Дома, в худи, наверное, сижу, работаю за столом.
То есть не в халате в каком-то?
Нет, в халате нет.
Я просто вспомнил, у меня некоторое время назад был сын Эдгара Свея, был такой интересный певец Эдгара Свея в театре «Оперетт», он солистом был. И вот сын рассказывал, что отец даже мусор выносил, полностью, чуть ли не в шляпе, и не в рубашке, и не в галстуке. Так что, вы тоже, это casual стиль. Что лучше для вас, позвонить или написать смс-ку?
Однозначно написать смс-ку. Я же не знаю, насколько занят человек в тот момент, когда я захотела что-то у него узнать или попросить.
Хорошо. Это уже более... вас можно причислить тогда уже к молодому поколению по сравнению со мной. Я все-таки по старинке люблю позвонить, потому что все вопросы можно как-то сразу и обсудить. Не знаю, а смс-кой там... ладно. Кем вы мечтали быть в детстве?
Было много вариантов. Художницей, принцессой... Точно не мечтала быть политиком, не мечтала быть исследователем.
Если так вот представить себе, с каким животным вы себя можете ассоциировать?
С гончей собакой.
С гончей собакой. Как-то это... фигура у вас великолепная, выглядит замечательно. А, кстати, еда и Мария Голубева. Вообще, еда какое место занимает в вашей жизни?
Большое. Для меня очень важно есть 3 раза в день. Я очень не люблю пропускать.
Вы правильно едите, в конкретное время?
Не обязательно в очень четко конкретное время, это не получается, но если я пропустила какую-то еду, я это очень чувствую сразу.
А еда вообще, это вот гурман, для вас это удовольствие, кайф?
Однозначно, да.
Что вам больше всего нравится?
Очень много что. Морепродукты я очень люблю. Очень люблю всякие блюда из овощей, если они не скучно приготовлены. Хорошее мясо тоже люблю.
Понятно. Ни от чего не отказываюсь. Так у вас диета какая-то тогда? Как вы поддерживаете форму?
Нет, диеты, честно говоря, я не в восторге от своей формы, но я ем, я стараюсь есть...
Мария, послушайте, как мужчина, дайте мне право. Ни в коем случае не сбрасывайте больше.
Хорошо, договорились. Но я стараюсь есть как минимум 5 разных видов овощей в день.
Понятно. От какой привычки вы хотели бы отказаться в жизни? Вот есть какая-то дурная привычка?
Знаете, их очень много. Привычка утром долго раскачиваться, если нет срочных дел, поздно начинать работу. То есть иногда в 10. Это поздно, на мой взгляд. Да? Привычка... оставлять много домашних каких-то дел на потом, потому что вот сейчас лень этим заниматься. То есть там надо из серии вызвать кого-то, поменять стоки на крыше дома, и вот это может продлиться месяцами.
А дома вы сами наводите порядок или кто-то приходит?
Когда как. Если перегрузка есть, то, конечно, кто-то приходит. Если нет перегрузки, есть время, могу сама.
У вас есть по жизни авторитет? Может быть, раньше был человек, на которого вы хотели бы равняться?
Вы знаете, они менялись много. Когда-то мне безумно нравилась диктор CNN Бекки Андерсон. Хотелось быть как Бекки. Я даже, честно говоря, затрудняюсь сказать, почему.
А сейчас?
Ну, вы знаете, я, наверное, уже как бы все-таки довольно много всего в жизни видела, попробовала, почувствовала, поэтому сейчас я больше думаю о том, что я в себе хочу еще улучшить как-то больше, чем о том, на кого я хочу быть похожей.
И последний вопрос. Сколько вам нужно денег для того, чтобы сказать, ну, сам о себе говорю, у меня все нормально, я чувствую себя уверенно?
Ну, для того, чтобы чувствовать себя уверенно, ну, не знаю, наверное, не меньше 70 тысяч в год, а для того, чтобы чувствовать, что я вообще не буду беспокоиться о будущем, конечно, больше.
А возможно такой вариант, что просто вы уходите в дауншифтинг, забываете о своей карьере и, я не знаю, на каком-то из островов проводите оставшуюся часть жизни? Такое может быть?
Ну, острова меня в этом смысле не влекут, конечно.
Но в Риме, скажем так, Рим ваш любимый.
Вы знаете, я вот прочла недавно книгу такую на русском, «Лес» называется, где у людей так сложилось обстоятельство, что они стали как бы, ну, почти как лешими, да, они живут в доме без электричества, в лесу, там где-то в Карелии и так далее. Этот архетип, он влечет, конечно, но реально, глядя на вещи, мне бы стало скучно жить наедине с природой и собой.
Ну, в хорошей гостинице, в Риме.
Ну, в хорошую гостиницу время мне бы быстрее стало скучно, потому что природа все-таки важный фактор энергии. То есть нет, мне нужно все-таки, мне нужно общество и мне нужна работа.
Экс-министр внутренних дел Мария Голубева у нас сегодня в программе. Вы можете, друзья, задавать свои вопросы. Кстати, вот кто-то уже пишет. Для новичков назову два адреса. Итак, в интернете домашняя страничка Латвийское радио 4, программа «Александр Студия». Пишите только желательно в первой части программы, потому что обидно бывает, эфир заканчивается, а я поднимаюсь в кабинет и смотрю несколько интересных, очень интересных вопросов, но они просто зависают, приходят позже. И в WhatsApp, номер WhatsApp, но тоже, вот каждый раз повторяю, каждый раз звонят, не звоните, а пишите. Номер WhatsApp 28-04-04-24, 28-04-04-24. Вот давайте начнем с вопроса слушателя. Просьба к гости, пишет кто-то. Друзья мои, еще одна просьба, страшная просьба. Каждый раз, ну, не пишите вы там полностью свое имя, ну, хоть ник какой-то, ну, что я мог сказать. Вот написал Петя, написала Маша, или там Татьяна Петровна. Ну, подписывайтесь, если возможно. Просьба к гости, пишет кто-то. Дать четкое определение понятию «свобода». Вот что такое для вас свобода?
Ну, свобода, во-первых, конечно, она внутренняя и внешняя, да, то есть внешняя – это когда никто не мешает активно мне вести ту жизнь в рамках закона, которую я предпочитаю вести, а будь это государство или, там, не знаю, частные лица. А внутренняя свобода – это гораздо сложнее, но я думаю, это когда для тебя все-таки главным ориентиром являются какие-то продуманные тобой, не знаю, желания, цели, какие-то планы, усовершенствование чего-то, а не то, что скажет, не знаю, сосед, там, родственник, кто-то еще.
А есть вообще вот понятие свободы? Существует, но оно такое формальное. А есть страны, которые действительно, ну, чувствуют себя свободными? Или свободны, как сегодня оказывается, те страны, у которых есть ядерная бомба?
Ну, если в геополитическом плане, к сожалению, к этому, по-моему, идет, но это не очень хорошая тенденция. А если говорить о свободе, о внутреннем ощущении свободы людей, ну, на мой взгляд, несмотря парадоксально, несмотря на такой некий налет социализма и присмотры друг за другом в общине, мне кажется, люди в Скандинавии довольно-таки свободно себя чувствуют.
А страна?
Одна конкретная страна?
Да. Вот если говорить, вообще может страна быть свободной? Или настолько все сейчас повязано-завязано?
А вы имеете в виду свободная страна, как страна,
да,
свободная,
да,
от чего-то?
Да.
Ну,
то есть мы свободны, независимы.
Для меня просто понятие
далее.
Свободной страны – это, в первую очередь, страна, которая дает людям быть свободными. Да? То есть в этом смысле я как-то вот так воспринимаю понятие, это словосочетание «свободная страна». Но если говорить о свободе от каких-то внешних давлений и влияний, то очень трудно в глобализованном мире. И мне кажется, что попытка как-то нарочито освободиться от всего мира, как сейчас вот Трамп пытается, она скорее деструктивна, потому что столько связей уже было создано, и столько людей, их жизни, их качество жизни зависит от этих связей, и пытаться их разорвать искусственно, это, на мой взгляд, самое плохое, что можно сейчас сделать.
Вы Трампа упомянули, о Трампе вы говорили совсем недавно с моими коллегами, и этот разговор, он вызвал большой резонанс, было много и позитивных откликов, и негативных, но это здорово. Самое главное, что писали люди, выражали свое мнение, выражали свое отношение к сказанному вами. И поэтому я, собственно говоря, решил вас сегодня пригласить на более такой широкий разговор. Скажите, вот это ваше появление, была еще информация о вашей научной работе. Это специально все так вот совпало? Может быть, вы снова хотите вернуться в политику? Или это случайность? Вот выбор журналиста.
У меня нет плана вернуться в политику. Я сразу говорю, что я не собираюсь быть кандидатом на выборах в 2026 году. Да, то есть, чтобы
и на местных выборах тоже нет?
На местных точно не являюсь кандидатом.
А почему вы говорите точно? Сейчас видите, какая борьба идет?
Идет, да, но это не мое. Я никогда себя не представляла городским хозяйственником. Да? Конечно, никогда не говори никогда, но у меня никогда не было такой мысли. Поэтому нет, я занимаюсь своим маленьким think-tank'ом, как бы устраиваю конференции какие-то другие мероприятия, провожу какие-то небольшие проекты, параллельно пытаюсь развивать маленький стартап, который, на мой взгляд, должен делать что-то, что сейчас на
Балтийском рынке не присутствует. А с чем он связан, если не секрет?
Это развитие такой платформы для кризисных симуляций. То есть симуляция кризисных ситуаций для предприятий, например, предприятие энергетическое или, скажем, банк, чтобы они были готовы к разным кризисам, которые в наши дни наступают внезапно. Например, когда кто-то пытается нарочито в соцсетях подрывать вашу репутацию, или когда, например, кто-то с помощью, хакеры пытаются поломать какой-то ваш эквипмент, и у вас, допустим, вырубилось электричество, вы не можете подавать электричество там городу. Для таких ситуаций существуют в мире платформы для кризисных упражнений, так называемых, для учений, по сути. Да? И вот я пытаюсь вместе с коллегой еще одну такую платформу развивать.
Вот я думаю, что если она пойдет, то в финансовом отношении это выгоднее, чем заниматься политикой, по крайней мере, быть министром или депутатом парламента. Но, с другой стороны, статус все-таки. Вы были и депутатом парламента, и министром. Или для вас статус вообще не играет важной роли?
Знаете, я, наверное, буду лицемерна, если скажу, что статус вообще не играет роли. Но, в принципе, я о статусе перестала сильно беспокоиться еще, наверное, лет в 25, когда стала доктором в Кембридже. И как-то, у меня спокойно в этом плане. Я в себе уверена в плане статуса.
Чтобы другие... На визитке у вас написано «доктор Кембридж»?
Вы знаете, когда как бывают визитки, когда написано «доктор», бывает не написано, но там в профессиональной среде, где я общаюсь, как правило, люди об этом знают, и, честно говоря, меня вот как-то репутация...
Выпендриваться по-простому – это не ваше?
Нет, если выпендриваться, то, может быть, какими-то оригинальными мыслями, какими-то немножко провокационными высказываниями, но не столько своим. То есть вот как когда-то один бывший депутат в баре, немножко выпив, сказал бармену: «Ну, ты знаешь, кто я», вот это как бы это мне немножко чуждо.
Понятно. Вот у вас была достаточно короткая, но яркая политическая карьера. Какие выводы вы сделали? Политика – это что такое?
Это очень много что. Политика – это, в первую очередь, возможность менять какие-то вещи в том, как устроено госуправление. И, на мой взгляд, это вещь неплохая, она нужна однозначно обществу. Нужны люди, которые будут думать о том, как что-то менять в госуправлении для того, чтобы идти в ногу со временем, отвечать на те вызовы, которые время предоставляет, те проблемы, которые создают.
Но это в идеале.
В идеале, конечно, но если нет этого идеального нормативного какого-то контура, то тогда мы, получается, действуем только ситуативно или исключительно в собственных только интересах. Конечно, во все времена в политике были случаи, когда люди действовали только в собственных интересах, но это не все. Это не все, что происходит в политике. И мне кажется, что сводить к этому всю политику – это такой очень опасный нарратив, который, в общем-то, часто используют, кстати, вот кремлевская так называемая эта методичка, да, то есть говорить о том, что все политики продажные, вся политика – грязное дело. Не идите туда, не суетесь туда, вообще об этом не думайте. Вы живите своей жизнью.
За вас решит другой.
По сути, получается, что за вас решат, да. А решат ли в вашу пользу, это большой вопрос.
Но все-таки вот у людей есть такое отношение, что мнение о том, что большинство людей идут в политику ну, для того, чтобы решать свои проблемы, там, финансовые, политические какие-то проблемы. Объясните, пожалуйста, такую вещь. Может, у вас есть какое-то мнение по этому поводу? Почему каждый раз в Латвии, сколько лет мы живем в условиях демократии, каждый раз после выборов люди идут на выборы, отдают свой голос определенной партии, определенному объединению, движению, а потом очень быстро, через несколько месяцев, они оказываются разочарованы в таком состоянии и говорят, нет, надо новые выборы проводить.
Ну, во-первых, потому что, мне кажется, люди не совсем, может быть, трезво смотрят на то, чего можно ожидать от политики и политиков. Вот кто-то, я не помню, кто использует эту метафору, но она неплохая. Это не так, как не то, что вы каждый раз себе жениха или невесту ищете. Это вы ищете автобус, на котором доехать до нужного вам пункта, который ближе всего идет по тому маршруту, куда вам надо доехать. Не более того. Вы же не ожидаете, что приедет автобус, чтобы довести вас, допустим, не знаю, из центра в Кенгаракс. И внутри будут, там, не знаю, кожаные сиденья, там...
Хочется, да.
Но тогда нужно посмотреть вокруг, на контекст, на том, в какой стране вы живете, какие общие социально-экономические показатели, какая история, и примерно понять, чего можно ожидать внутри этого автобуса и чего нельзя, и что, да, иногда какой-то водитель будет более в чистой рубашке, трезвый, и будет всегда хорошо идти по маршруту, иногда там кто-то ему, может, будет мешать с ним разговаривать громко, а иногда кто-то придет не совсем как бы в адеквате, но вот тогда и нужно возмущаться, вот если сядет нетрезвый водитель за руль, тогда и возмущайтесь, а когда все время идет просто речь о том, что вот не приехал Мерседес, ну да, к сожалению.
То есть разочарование идет из того, что люди слишком многого хотят.
Нет, я бы так не стала говорить. Люди имеют право хотеть вообще всего, но ожидать реалистично, что в обстоятельствах, в которых ты находишься, все внезапно свалится на голову, это, на мой взгляд, нереалистично.
Вы сами участвуете в выборах?
Да, я голосую почти всегда на выборах. Да.
Каким образом? За какие партии? Часто можно слышать, какой смысл голосовать, они все одинаковые, а также многие люди говорят, а я не знаю, за кого голосовать. Меня не устраивает программа, даже если они прочитают. Программа ни одной партии.
Ну, опять-таки, это же не поиск идеала, это же не поиск, там, не знаю, невесты, жениха, ребенка, да, себе. Это всего лишь речь идет о том, что вы находите какую-то наименее деструктивную или наиболее конструктивную, если повезет, комбинацию.
То есть против, да? Кого-то?
Или наоборот, да, или наоборот за. Если вы видите какой-то список, чья программа вам кажется достаточно убедительной, и люди, которым вы более или менее, как вам кажется, можете доверять, или, по крайней мере, пока у вас нет никаких оснований им не доверять, то, может быть, вот это ваш вариант. Если, например, вы хотите больше думать о будущем, допустим, города или страны, вы думаете так, как бы ни получилось, чтобы, например, к власти пришли какие-нибудь популисты в сочетании с какими-нибудь экстремистами, которые будут пытаться изображать маленького Трампа здесь, на нашем местном уровне, и будут направо и налево просто сносить и убирать разные институты государственные, не задумываясь о том, какую функцию они выполняют. Вот этого, например, мне бы хотелось избежать.
Из двух зол выбирают меньше, примерно так.
Можно так, но можно и что-то конструктивное выбрать. Иногда бывает возможно.
Пишут, свобода... А, это по поводу первого вопроса. Свобода – это свойство личности побеждать конкурентов в борьбе за обладание дефицитных ресурсов. Власть, энергия и информация. Свобода – это свойство личности побеждать конкурентов.
Ну, нет, это конкурентоспособность. При чем тут свобода?
Не знаю. Ну, пишет так человек. Расскажите, пожалуйста, об особенностях, это Ольга пишет, образования, получения диплома юриста.
Я, к сожалению, не юрист, поэтому не смогу помочь вот в этом вопросе.
Пишет тоже. Трамп прежде всего... Ну, ладно, о Трампе вы уже говорили, так что... Ну, хотя, может быть, и вернемся как-нибудь и к Трампу. Скажите, пожалуйста, вот нынешняя политическая ситуация в Латвии. Мы пока говорим о Латвии, потом перейдем на международный уровень. Как бы ее охарактеризовали? Потому что, опять-таки, противоположное мнение. Разные точки зрения. Одни говорят, все ужасно, все плохо. Другие говорят, какое плохо. Подъезжаю вот сегодня или любой выходной день к торговому центру. Машину трудно поставить, полные магазины. Люди ходят с покупками. Вот как это все сопоставить? Как вы на это смотрите?
Во-первых, знаете, я все-таки немножко верю в науку. То есть я считаю, что если статистика говорит о том, что покупательная способность там уменьшилась или увеличилась, то на это стоит смотреть. Если мы посмотрим на то, как увеличилось благосостояние людей, скажем, с момента вступления в Евросоюз в 2004 году, ну, оно выросло колоссально в целом по стране. Да? То есть в этом, с этим очень трудно...
Почему люди этого не чувствуют?
Ну, во-первых, потому что люди часто сравнивают свою жизнь с жизнью либо каких-то знакомых, либо соседей, либо вообще людей в более процветающих странах. Это как бы можно делать, опять-таки, ничего аморального в этом нет, но просто тогда вы будете разочарованы, потому что, конечно, у кого-то всегда лучше, и в Европе много стран, где люди в среднем живут гораздо лучше, чем в Латвии, например, та же Скандинавия. С другой стороны, есть много людей, которые наилучшим образом могут реализовать себя именно в Латвии, потому что здесь есть тоже ряд преимуществ. Да? Например, если ваша работа связана с IT-сектором или каким бы то ни было образом с дигитальными технологиями, это неплохая страна, где реализовать себя. Да? Это во многом лучше, чем многие страны Старой Европы, потому что там эта инфраструктура просто, ну, скажем так, гораздо...
В Риме социальные сети, компьютер, интернет и Италия – это вообще вещи несовместимые.
Ну да, поэтому я не живу
Да и во многих странах. Посмотрите, в Германии по старинке. Вот мне это нравится. Пишут письма государственные органы и присылают тебе конверт. А у нас все вот там, вот где-то все там.
Ну, вы знаете, у нас гораздо более продвинутая в плане дигитальной инфраструктуры страна, и большинство людей из Европы, с которыми я говорю, они, в общем, это как бы очень ценят и говорят, здорово у вас, вот у
Почему
вас
мы
можно
все
онлайн сделать.
Это может быть национальная у нас такая
просто,
привычка?
Да, что так вот можно сделать, и им это кажется ничего особенного. А кто-то для кого-то из Германии, это кажется, ух, это очень особенно.
А может быть, это у нас просто такая привычка и у русских, латышей, и вообще у людей, живущих в Латвии. Вот мы маленькие, мы бедные, мы несчастные. Вот такие, как-то я не знаю, кайф получают многие люди от этого.
Я не берусь судить на индивидуальном уровне, да, почему люди это говорят. Я считаю, что, конечно, у нас есть много социального неравенства, вот об этом можно говорить. У нас есть, безусловно, регионы и города, где жизнь хуже гораздо, чем в Риге.
Так
об этом тоже можно говорить.
Так во всем мире.
Ну, да, да, просто в некоторых странах меньше эти различия, наверное, социальные особенно неравенства. Где-то больше. У нас, к сожалению, относительно большое социальное неравенство. Это портит сильно психологическое благосостояние, так сказать, ощущение спокойствия от жизни даже людям, у которых у самих финансово все в порядке.
Отток населения вас не беспокоит? И вообще возможно его остановить? Или это нормальный процесс?
Ну, мне кажется, главная проблема Латвии – это не отток, а старение населения, да, потому что...
Ну, параллельно идет отток. Посмотрите,
ну,
у нас
до какой-то степени
возраст
идет,
учителей, семейных врачей.
Нет, ну возраст учителей не связан с оттоком населения.
Молодые-то не приходят.
Ну, они просто не приходят в эту профессию, потому что там очень много бюрократических всяких моментов, недостаточно быстро растут зарплаты.
Вау! Вот что значит, с одной стороны, конечно, письмо в конверте получать хорошо, как раньше. Мы по двум направлениям, видите, получаем реакцию от наших слушатели, я забыл совсем открыть домашнюю страничку, а тут так много вопросов, так много вопросов. Я их сейчас буду смотреть. Но у меня еще один вопрос к вам личный. Скажите, вот Каринч отправил вас в отставку с поста министра.
Ну, нет, он просто создал такие условия, что я сама ушла.
Ну ладно. У вас было такое чувство? Но если бы у нас был просто разговор, я бы высказался более конкретно. Я не буду это слово употреблять. Но, скажем так, каково ваше отношение к Кариншу? И не было ли какого-то внутреннего удовольствия, когда он сам, в общем-то, попал в сложное положение и вынужден был уйти с поста премьера?
Было, но я этим не горжусь.
Нет, ну нормальная реакция, да?
Ну, это человеческая реакция, конечно, но... Да, безусловно, я считаю, что, к сожалению, с точки зрения как человек, господин Каринч, я об этом уже говорила в интервью, это было напечатано в журнале «Ир», если не ошибаюсь. Ну, на мой взгляд, как человек, господин Каринч не очень. Как политик очень опытный, долго продержался и сделал, наверное, какие-то хорошие вещи тоже.
То есть удовольствие было, узнав, что он больше не премьер-министр?
Да, потому что мне показалось, что лично со мной он в течение всего нашего сотрудничества обращался так.
Слушайте, вы мстительная женщина, нет?
Вы знаете, мстительный человек, это, мне кажется, тот, который пойдет и сделает что-то, или там как-то вот подпортит что-то тому человеку, на кого он разгневан, рассержен. Я, как правило, этого все-таки не делаю.
Давайте посмотрим, что пишут люди. Вот молодцы, Марфа подписалась. Доброе утро, Мария. Каким вы видите будущее Латвии в следующие 10-15 лет?
Это хороший вопрос. Я думаю, что я вижу Латвию как страну, которая в ближайшие, по крайней мере, лет 5 будет очень усиленно стараться усиливать свою безопасность и вооружаться, как и другие балтийские страны, как и весь наш регион, включая и скандинавские страны, потому что, к сожалению, мы живем в таком месте, в таких обстоятельствах. Это, с одной стороны, создаст рабочие места для людей в этих индустриях, ну, оборонных, скажем так, и очень будет продолжаться, я думаю, динамично развиваться рынок информационных технологий. То есть если вы там где-то в IT или думаете выбирать профессию, то я думаю, это будет по-прежнему очень актуально.
Говорят, что, извините, я перебью, искусственный интеллект съест айтишников.
Он съест тех айтишников, у которых такие скиллы, которые он может заменить, пока он не может все скиллы.
Ну, по крайней мере, начинающих уж точно, наверное.
Я думаю, здесь дело не в том, начинающий ты или нет, а в том, какие именно, ну, чем именно ты как айтишник занимаешься. Там же много специализаций, да, есть те, которые он действительно уже съедает.
Хорошо, а с другой стороны, оборона требует денег. Деньги, значит, социалка будет сокращаться, сокращаться другие сферы.
Ну, вы знаете, я не думаю, что развитие промышленности, в данном случае оборонной, обязательно означает сокращение социалки, там же и налоги будут тоже платить. Я думаю, что, ну, конечно, какого-то астрономического роста, да, социалки и того, что вкладывают в эту область, не стоит ожидать в связи с этим, но, с другой стороны, приток налогов в бюджет, может быть, будет и неплохим от этой промышленности.
А за счет чего?
За счет оборонной промышленности, которая будет расти, за счет IT-сферы, которая будет продолжать расти. Я думаю, что будет по-прежнему не очень легко с рабочими руками найти людей для всех, особенно менее оплачиваемых видов работы, будет по-прежнему в ближайшее время трудно.
А вас беспокоит то, что беспокоит некоторых людей, что на улицах города появилось много выходцев, прежде всего из Азии, они как-то, в общем-то, непривычны в таком количестве. Идет разговор о строительстве мечети. Вот эта тема вас или
ну, знаете,
полностью
нет,
не беспокоит?
Нет, меня эта тема никогда не беспокоила. Меня за это очень ругали всегда еще, особенно когда я была политиком, что меня эта тема не так сильно беспокоила. Я вижу, что в Европе в большинстве стран, ну, есть эти меньшинства, есть какие-то сообщества мигрантов. Они далеко не всегда маргинализованные, они далеко не всегда криминализованы. Это зависит от того, как конкретная страна справляется с этим вопросом.
Алиса пишет, я сразу перевожу с латышского на русский. Между прочим, в настоящее время, пишет Алиса, на ее взгляд, избиратели многих стран Европы, старой Европы, очень недовольны своим правительством. И приводит пример и Германии, и Франции, и многоточие. Почему, собственно говоря, меняются правительство, приходит к власти, ну, я не знаю, как называть, популисты или как-то по-другому, но приходят те, кто долгое время был в оппозиции.
Ну, скажем так, ни в Германии, ни во Франции пока те, кто был долгое время в оппозиции, к власти не пришли. То есть,
а вы думаете, сейчас Ле Пен, она... Там парень молодой,
ну, это когда
за ее
будет?
Спиной
вот
стоит.
Вот посмотрим выборы 27-го года, тогда и подумаем, тогда и увидим. Да?
Поздно будет.
Вы знаете, просто я вот не люблю это в какой-то мере такое кликушество. Ох, правые, крайне правые пришли к власти везде в Европе. Да? Ну где они пришли? Есть ряд стран, где пришли, но в основном-то не пришли. То есть, например, в Германии сейчас будут создавать коалицию христианские демократы и социал-демократы. Это центристские, более центристские партии трудно придумать. То, что там за альтернативу для Германии около 20% проголосовало, это, конечно, плохо, это говорит о каких-то проблемах в обществе, но это не приход к власти, да? То есть давайте не преувеличивать, давайте, может быть, все-таки сами себя не запугивать.
Большой страх у людей есть.
Либо, наоборот, большое злорадство. Вот, наконец-то, мы покажем всем этим либералам, всем этим глобалистам. Ну, ни то, и другое не обосновано пока.
Ну, вот Трамп. Без Трампа невозможно обойтись. Агнес пишет, как вы думаете, Трампу действительно удастся в течение 4 лет гнать, как она пишет в кавычках, вперед свою программу, или все-таки кто-то его остановит? Широкие протесты, пишет она, уже начались в Америке.
Я думаю, что если есть надежда на то, что что-то остановит Трампа, то это система сдержек и противовесов знаменитая, да, в американской политике, которая все-таки ее полностью отменить так вот волевым движением одним трудно. Я не говорю, что невозможно. К сожалению, такой катастрофический сценарий тоже возможен. Там поговаривают о третьем сроке и так далее. Это очень плохо. Если будет полностью разрушена эта американская система сдержек и противовесов, то это очень плохо как для будущего Америки, так и для нас всех.
Константин интересуется, какие у вас мысли о президенте Ринкевиче?
Всегда очень трудно комментировать бывших коллег. На мой взгляд, господин Ринкевич не очень рискует с какими-то большими идеями или инициативами, потому что он очень осторожный человек.
А из всех президентов Латвии кого бы вы выделили? Вот вам кажется, что это был действительно человек полностью на своем месте?
Ну, два человека. Вайра Вити Фрейберга однозначно на первом месте. Конечно, она сделала для Латвии как президент больше всех. Но лично я очень уважаю за личностный рост уже прямо на посту президента господина Задлерса, потому что человек действительно вырос. И это возможно, да, в любом возрасте, и господин Задлерс это показал.
Вот Анна пишет, Анна, вот вы утверждаете, а я не знаю, может быть, вы не АБХС, как у нас называют, КНАП, КНАБе работаете. Вот она пишет, часто приходилось наблюдать, как политики воруют, берут взятки. Я не знаю, вот где она видела это, ну, может быть, она в газеты читала. И вы закрывали на это глаза и спали спокойно, спрашивает она. Но это имеется в виду работа вашего Министерства внутренних дел.
Ну, конкретные случаи, когда политики бывали пойманы за какими-то такими откровенно противоправными действиями, взятки или, например, подкупка голосов избирателей на выборах, в Латвии были, но они были, надо сказать, не в тот момент, когда я была вот конкретно министром внутренних дел. Я считаю, что самое главное, это чтобы расследования любые криминальные такого рода проводили органы, да, проводили полицейские, сотрудники КНАП и так далее, а не политики. Потому что если политики начнут лично проводить расследования, вот это уже будет совсем опасно.
Несколько вопросов касается одной и той же темы. Отношение государства к русскому национальному меньшинству, вот процесс, как пишет Марфа, Марфа снова пишет, спасибо, процессу дерусификации, который сейчас, пишет она, активно происходит в Латвии. И вот эта тема, русские в Латвии, скажем так, широко.
Ну, во-первых, если говорить о людях, я полагаю, что имеется в виду люди, чей родной язык русский в Латвии, они не обязательно себя идентифицируют как русские, то они сами придерживаются очень разных взглядов относительно того, какие тенденции развития общества сейчас происходят, и от того, правильно ли, так сказать, те изменения, которые происходили, например, в системе образования. Есть многие родители, которых я знаю, которые в целом довольны, что ребенок со школьных лет будет хорошо и, возможно, даже без акцента говорить на латышском. Есть те, кто недоволен, да, но мне кажется, что здесь важно понимать, что без такого местами кажущегося, возможно, радикальным, но желание освободиться от этого имперского контекста надолго невозможно закрепить независимость и место Латвии в западной политической системе, то есть не попасть обратно в серую зону влияния России невозможно, если не распрощаться как-то с этим имперским прошлым.
А почему многие люди не могут распрощаться с этим? Многие даже вот, ну не знаю, как-то вот так демонстративно подчеркивают в социальных сетях. Мы не смотрим латвийское телевидение, слушаем латвийское радио, мы смотрим вот то, что показывает Москва, Беларусь и так далее. Вот почему у людей, даже молодых, которые никогда не жили в Советском Союзе, понятия не имеют, что это такое?
Ну, мне кажется, это все-таки не характерно для большинства молодежи в Латвии, на мой взгляд, да, то есть по социологическим опросам не возникает такое ощущение, не возникает такое ощущение по личному какому-то опыту, но есть, да, я знаю, есть и молодые люди, которые так себя позиционируют, и, конечно, таких людей очень много среди поколения тех, кто старше меня.
Но это ностальгия, это понятно.
Вы знаете, я думаю, что это ряд факторов. Во-первых, конечно, ну, если человек всю жизнь рос и общался в среде, где как бы вот эта советская идентичность была сильнее, то это один довольно большой фактор. Все-таки каждый человек в каком-то культурном контексте растет, живет, и этот контекст на него влияет. Не все люди стряхивают с себя каким-то образом этот контекст, да, то, что по-английски называется culturescape, да, то есть такой культурный ландшафт. Можно же из него выйти, да, и начать строить какую-то свою жизнь, самому смотреть, ну, немножко как будто с вертолета, да, на жизнь и выбирать свой путь. Можно этого не делать, так всю жизнь прожить в этом культурном контексте, который вот вокруг тебя, вот твоя многоэтажка, твои родственники, твои знакомые. И тогда можно продолжать думать, что да, вот такая была страна. Не читать никогда ни о репрессиях, ни о тех зверствах, которые происходили во время оккупации, например, просто игнорировать это.
Мария Голубева, экс-министр внутренних дел Латвии в программе «Александр Студия». У нас остается буквально минут 8-10. Очень много вопросов, и я свои, видите, отложил уже в сторону. Неожиданный вопрос. Люси и Станислав спрашивают, ваша мама не связана с миром искусства?
Нет, моя мама не связана с миром искусства, но у меня были в семье люди, которые были связаны.
Просто вот у нас есть, они пишут, знакомая хорошая художница Голубева, оригинальный дизайн.
Ну, нет, это не моя мама.
Просто фамилия. Так, Трамп прежде всего президент США. До президентства он работал бизнесменом, а не шоуменом, в отличие от Зеленского. Так, а вопрос-то в чем? О, боже мой. Так уже сказали, что наши гости не юристы. Ну, вопрос еще. Не может женщина найти тему дипломной работы? Ну, ребят, мы не можем ответить на этот вопрос. Какая там дипломная работа была у кого? У Трампа или там у Зеленского? Кстати, ваше отношение к Зеленскому?
Я очень уважаю ту трансформацию, которую Зеленский прошел, да, как он себя перековал, как лидера страны, которая находилась под, так сказать, на которую напали. Это потрясающая способность личности как бы врасти в тот контекст, который возник не по его желанию, не по его выбору, и тем не менее выполнять свою работу, максимально отдавая на это все силы. Я не всегда, может быть, во всех областях политики Украины считаю, что Зеленский делает правильные выборы. Мне кажется, что, например, отношение к реформам в какой-то мере было даже более прогрессивным при Порошенко, но сейчас это все-таки, такой, скажем так, не самый важный момент, учитывая, что страна находится в состоянии войны, и как военный лидер он очень хорош.
Вы работали некоторое время в Грузии.
Да.
Сейчас в связи с тем, что там появилось новое правительство, новый президент, вы поняли, что смысла в этой работе нет, и прекратили этот проект. Так я понимаю.
Ну, проект продолжался еще какое-то время. К сожалению, это был проект американского агентства международного развития. Они все в мире
тоже закрыли.
Его закрыли. Но это случилось уже после того, как я ушла, потому что я действительно ушла, чувствуя, что возможности что-то изменить в той области, в которой я работала, после выборов, после того, как закрепилась снова у власти грузинская мечта, это правящая партия нынешняя в Грузии, очень пророссийская, было ясно уже, что сделать, к сожалению, ничего нельзя.
То есть Грузия, вы думаете, действительно однозначно стоит на европейском пути, что ли? Или делает вид?
Это сложнее. Большая часть населения Грузии хотела бы быть в Европейском Союзе когда-нибудь, но, к сожалению, примерно половина избирателей или немножко меньше, там, возможно, были, кстати говоря, с выборами нарушения и передергивания, но, может быть, чуть меньше половины избирателей, к сожалению, поверили рассказам правящей партии о том, что они ведут Грузию в Европу просто с достоинством. Они говорили, мы идем в Европу, но просто вот не так, как от нас хотят, а
мы с достоинством. И не хотим повторить украинский вариант.
Мы с достоинством идем. И да, еще они рассказали, что если вы будете против нас и придут к власти какие-то другие там оппозиционные партии, то тогда будет война, как в Украине.
Свобода, пишет Анна, это осознанная необходимость. Это Ленин Владимир.
Это Ленин говорил,
да,
Володя, Владимир, да? Ильич, да, именно так. Да.
Слушайте, я на днях, мне случайно попался в Ютубе фильм «Ленин в Париже» 81-го года. Я с огромным интересом посмотрел. Это совершенно какой-то такой же модерновый 80-х годов взгляд на Ленина. Интересно, занятно. Минут 20 я смотрел с интересом. А вы согласны с этим утверждением?
Нет, не согласна, потому что
почему?
Это, скажем так, это идеологическое утверждение, которое ставит личность в рамки, где коллектив всегда прав, и коллектив определяет, что необходимо, и индивид должен как бы просто осознать вот эту необходимость и, так сказать, следовать ей. А свобода, на мой взгляд, заключается в том, что человек находит свой путь при стремлении к счастью, потому что люди психологически так запрограммированы, что им это стремление важно.
Вот кто-то пишет, что не беспокойтесь о Трампе, он дожмет охлократов. Что такое имеется охлократов? Бюрократов, наверное. И приводит пример Рузвельта. А вопрос, нужно ли в латышский язык ввести слово, несущее смысл понятия «латвиец»?
Вы знаете, уже очень много было на эту тему дискуссий, но все-таки консенсус в латышскоязычной среде такой, что можно говорить «латыши» и под этим подразумевать нацию, а не этническую группу. Да? То есть не все даже латыши с этим согласны до сих пор. Но по мере того, как Латвия больше закрепляется и чувствует себя более уверенно как современная демократическая независимая страна, постепенно люди до этого все дойдут, что латыши – это не обязательно означает люди, которые родились в семье, где все говорили по-латышски. Это граждане Латвии, которые себя идентифицируют в первую очередь с этой страной.
А у вас родители? Фамилия русская, у вас родители кто?
У меня родители по этническому происхождению русские, там есть украинская кровь, польская кровь, но, наверное, оба себя идентифицируют как русские.
А с латышским языком как у вас? Когда он появился? Если оба родителя
в школе?
Этого было достаточно?
Нет, этого не было достаточно, хотя я, честно, очень старалась в школе учить латышский язык. Потом просто, не знаю, начиная с после университетских лет, когда стала больше общаться, работать в латышской среде, как-то оно так сложилось.
Умная, интересная, со своим мнением гостья, пишет Яна. Спасибо, что пригласили, и приглашайте таких побольше.
Спасибо вам.
Спасибо. Экс-министр внутренних дел Мария Голубева была в программе «Александр Студия». Спасибо, друзья, за то, что вы были вместе с нами. Встречаемся ровно через неделю. Будет новая неделя, новые выходные и новые гости. Пока.